Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее.
Взрослые люди. Взрослые люди. Тутта Ларсон и Валентин Алфимов обсуждают, советуют и хулиганят в прямом эфире.
Ну, действительно, все так и есть. Но мы не просто здесь между собой у нас какой-то. Вы к нам тоже, дорогие друзья, подключайтесь. 8 800 200 ровно 9702. Это наш номер телефона. Вайбер, ватсап, плюс 7 967 200 ровно 9702. Все ваши сообщения читаем, все видим. Вот. Доброго утра желает нам Берия Ильич. Вот. И все такое. А Андрей пишет, блин, а мы работаем. Это потому, что сегодня выходной у нас в стране. Не все об этом знают. Слушайте, ну, работы бывают разные, но в целом, по стране выходной. Да.
Не все об этом знают, поэтому некоторые вышли на работу, да?
Да, это правда.
Все-таки, слава богу, большинство людей взрослых сегодня отдыхает, и это позволит им снова провести качественно время со своими детьми. Хотя за последнее время в самоизоляции мы столько насидели с детьми, да еще лишились возможности отправить их этим летом в какие-то лагеря, в какие-то, ну... интернаты отдыха.
Давай, смотри, ты боишься этого сказать, поэтому я скажу. Потеряли возможность от них отдохнуть.
Ну да. Вот. Примерно так.
Да, два месяца действительно просидели в этой самоизоляции, домашки, все вот это вот онлайн-обучение совершенно дикое, когда родителям приходилось взять на себя роль учителей, а это вообще другая роль. То есть ничего общего с родительством это не имеет. Вот. А теперь вот школа закончилась, учеба закончилась, и, ну... Началось то самое лето, к которому мы с вами оказались просто не готовы. В том плане, что дети и так с нами почти 3 месяца просидели. А в мае, кстати, тоже не учились. У нас получается апрель, май, да, в марте тоже половину не учились. У меня, кстати, сын вообще все второе полугодие не учился. У нас и карантин был, у нас и эвакуации были там 2 недели каждый день. Плюс вот эта вот самоизоляция, карантин уже вот пандемийный. И 15 мая раз все закончилось. Все, ну действительно, у нас января в школе не было.
Но на самом деле мы действительно проводим сейчас со своими детьми столько времени, сколько основная масса родителей не привыкла проводить. И это время совершенно иного качества. У нас появились какие-то новые обязанности перед детьми, вот как ты и озвучил, что нам приходится быть им там учителями и так далее. При этом наши-то повседневные обязанности и загруженности никто не отменял, и быт, и работа, все это осталось еще при нас. И ну, просто везет тем, кто уехал на дачу или хотя бы имеет возможность помучить дзержинцев и свалиться к ним на голову, приехав в дзержинцев на карьер.
Да, уважаемые гости Москвы, гости столицы, уважаемые москвичи и гости столицы, когда приезжаете в Москву отдохнуть, имейте в виду, что в Дзержинске очень классный карьер, и туда очень классно съездить.
Да-да-да. Хотелось спросить вас, уважаемые слушатели, как вы вообще справляетесь сейчас, ну и в последнее время, и сейчас в силу невозможности выехать куда-то с детьми отдохнуть, отправить их к бабушке или в пионерский, или в какой-то пионерский детский лагерь, или хотя бы там, не знаю, временные сейчас работают группы в летние в садиках, но тоже не все могут до них дойти, не всем удобно туда детей отправить. Как вы справляетесь в отсутствии всех этих вспомогательных институций сейчас летом со своими детьми? И, может быть, у вас есть какие-то уже все равно идеи? Может, что-то, я не знаю, я не слышала, но, может быть, какие-то лагеря открылись, может быть, хотя бы какие-то городские лагеря уже открылись, и все-таки есть чем детей занять.
8 800 200 ровно 9702 наш номер телефона, Viber, WhatsApp, плюс 7 967 200 ровно 9702. Когда мы говорим про отдых, особенно детский отдых, вот лагеря и тому подобные институции, как ты их называешь, естественно, мы не можем не обратиться к суперэкспертам в этой области, Матвею Дмитрию Шпаро. Итак, Дмитрий Шпаро – путешественник и организатор нескольких лагерей для детей. Что он говорит, что делать с детьми?
Если речь идет о горожанах, то лучше всего, конечно, идти в область. Много леса, много тени, много солнца. Замечательно, если пойдут родители вместе со своими детьми. То нужно подготовиться, нужно выбрать маршрут, нужно понять, докуда ты едешь, куда ты идешь. Поставили палатку, сготовили еду. Все обычно, стандартно. Если все-таки отклоняться от Московской области, как подумать о каком-то более длительном маршруте? Вот вчера я разговаривал с заместителем министра образования Республики Карелия Волковой. К сожалению, ситуация по ковиду не самая лучшая в Карелии. Но если вы собираетесь не открывать палаточный лагерь, а просто отправлять группу в поход, да ради бога, пусть они идут. Надо, чтобы в группе вместе с инструкторами было не больше 10 человек. Это раз. И, кроме того, просят, чтобы эти вот ребята, которые пошли в поход, чтобы они не заходили в населенные пункты, не толкались там по магазинам и так далее. Это достаточно строго, но это и хорошо.
Дмитрий Шпаров, путешественник и организатор нескольких детских лагерей, был с нами. Да.
Предлагает отвезти детей в лес.
Ну, почему бы и нет?
С нами нас... прекрасная перспектива.
Вот чтобы не... что делать, чтобы все-таки не отвезти детей в лес? Давай как раз об этом сейчас поговорим с нашим экспертом, детский психолог Татьяной Ночкиной. Татьяна, здравствуйте.
Доброе утро.
Слушайте, Татьяна, как не убить своего ребенка, который уже 2 месяца сидит дома и будет еще 2 месяца с нами сидеть дома?
Хороший вопрос. На самом деле просто родителю не надо напрягаться. Это я хочу сказать, что сейчас проблема вот самоизоляции, карантина обнажила, вы знаете, такую напряженность родителей в отношениях. То есть родитель вообще абсолютно не может расслабиться и не может позволить расслабиться ребенку. Ребенок все время должен что-то делать. Родитель все время должен давать какие-то дела, какие-то задания там по учебе, по каким-то развивающим занятием, и от этого устает и ребенок, и родители. Поэтому здесь самое главное – родителю выстроить такое взаимоотношение, чтобы была расслабленность, спокойствие. Вот. Ну и как, конечно, специалист, я всегда рекомендую потратить время и научиться, как устанавливать дома правила. Вот. Потому что если родитель 1000 раз повторяет, 1000000 раз повторяет что-то ребенку сделать или там выйти из телефона, там идет растрата родительской энергии. И потом родители кричат, сердят, цепляться. То есть я за то, чтобы устанавливали правила. Это сэкономит огромное время всем родителям.
И как выставить эти правила?
Смотрите, родителю нужно потратить время на то, чтобы подумать о том, как я хочу, чтобы у меня было дома. Вот как я хочу, сколько ребенок будет телефоном пользоваться, как он будет действовать, будут ли руки мыть там, вот элементарные какие-то вещи. Для себя определяет это, как это будет, и постепенно начинает внедрять ребенку. Если это маленький, то понятно, то это с помощью показывания и проговаривания. Если это ребенок постарше, то, соответственно, родитель объясняет, что ребенок может получить удовольствие, радость, какое-то благо, только после того, как будут выполнены необходимые дела. И ребенок в течение недели, как правило, при том, что родитель в это время будет последовательным, ребенок очень легко за неделю-две приучается к тому, что надо, прежде чем сесть за телефон, нужно пойти помочь маме сейчас вытереть стол на кухне. Старшие дети, прежде чем сесть за компьютер, так, я должен быстро выбежать мусор, быстро помыть полы, должен сделать, прочитать уроки, которые мне там задали по внеклассному чтению. То есть ребенок начинает сам регулировать себя. И таким образом мы защищаем родителя от родительского выгорания, от вот этих вот эмоций негативных, которые всегда являются такими разрушительными в отношениях между вот детьми и родителями. То есть вот на это
Татьяна,
надо обращать внимание.
Татьяна, да, смотрите, да, наши дети просидели с марта в самоизоляции дома. Наши так. дети, соответственно, май, и еще впереди несколько месяцев сидеть дома без всего. Никакой, у них нет никакого общения, нет никакого общения со сверстниками. Это проблема, что у них нет вот этой социализации, или ничего страшного в этом нет?
Нет, это не проблема абсолютная. Взаимодействие в семье всегда происходит. И вот именно здесь, сейчас такой момент, родителям нужно отойти от роли учителя-контролера, а надо стать обычным, простым человеком, разговаривать с детьми о том, какая природа, какая погода, почему такая ситуация, размышлять. То есть обратить внимание на то, чтобы проводить время с ребенком, общение в таком, в позитивном направлении, либо в нейтральном, либо в каком-то отрицательном, но именно вот обсуждение какого-то за что-то, какого-то негатива, почему так происходит, да, угу. Но ни в коем случае не выплескивать вот эти свои негативные эмоции, свое напряжение и не загонять себя в это напряжение.
Детский психолог спасибо Татьяна большое. Ночкина была с нами. Татьяна, спасибо вам большое.
Но вы же взрослые люди. Пора уже серьезными делами заняться. Как дела, Россия? WhatsApp страна. Это то, что обсуждается, и то, что волнует.
Это ваши сообщения в прямом эфире, в том числе и голосовые. Каждый будний день с 11 до 15 часов с Михаилом Антоновым. Эфир открыт для всех. Включайтесь. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее.
Взрослые люди. Взрослые люди. Тутта Ларсон и Валентин Алфимов обсуждают, советуют и хулиганят в прямом эфире.
Да уж, похулиганишь тут, когда провел со своими детьми всю весну и теперь проводишь все лето практически в четырех стенах.
Так учись у них хулиганить.
Да, никуда их отправить, либо учиться у них хулиганить, либо выстроить жизнь в семье так, как нам рассказывала психолог Татьяна Ночкина, чтобы все знали свои обязанности, чтобы все выполняли правила. Ага, ага, конечно. По этому поводу наши уважаемые слушатели тоже делятся с нами своим личным опытом в наших соцсетях. Здравствуйте, доброе утро.
8 800 200 ровно 9702.
Доброе утро.
Сергей, да, здрасте.
Откуда
Доброе
вы, Сергей?
Утро. Привет из Твери.
Очень приятно. Сколько у вас детей, сколько им лет, как вы с ними справляетесь?
У меня сын, ему 4 года, но это уже такой возраст. Во-первых, сразу скажу, моя такая незыблемая позиция, что дети – это зеркало взрослых. Если есть проблемы, взрослые родители должны в первую очередь посмотреть на себя. Если родители не могут ни секунды жить без своего интернета в телефоне, эта вся проблема перекинется сразу на детей. Вот. Поэтому я воспитываю, но я считаю, что в более, так сказать, скромных городах, да, в регионах, нежели чем в Москве, это как-то, ну, все-таки
проще.
Это разные планеты, да. Вот здесь все проще. Вот.
Сергей, здесь, простите, пожалуйста, а какая у вас, кто вы, какая у вас профессия?
Ну, моя профессия это филолог. Вот.
Я счастлива слышать такие речи из уст папы, потому что, ну, это просто бальзам на мои материнские журналистские раны, да, то есть я тоже всегда говорю, если у вас проблемы с детьми, это ваши проблемы. Спасибо большое за то, что вы придерживаетесь той же позиции.
Так, есть у нас еще один звонок, 8 800 200 ровно 9702. Вячеслав, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Тут я просто счастлив вас слышать, потому что я никогда не думал, придется со мной общаться, с вами общаться. Да, Валентин, вам тоже привет. Всем
спасибо.
Доброе утро. Радиослушателям я просто хочу предложить вот такую историю. Есть оздоровительный лагерь детский в Нововоронеже. Вот он работал просто как вот лагерь, действительно дети друг с другом общались. И получилось так, что вот эта вот беда настигла всех. Теперь этот лагерь стал онлайн. Mm-hmm. Вопрос, насколько дети, и так сидящие в гаджетах, будут еще больше проседать в этих гаджетах онлайн? Да, у них там какие-то конкурсы, да, у них какие-то там встречи, но это все онлайн. И хорошо ли это? Или все-таки этот опыт, может быть, не нужен? Вот я о чем. Может быть, все-таки живое дистанционное общение гораздо приятнее, чем онлайн.
Вячеслав, как вот вы прямо угадали нашу следующую
точку
тему, как раз, да, к которой мы собираемся переходить. Смотрите, тут, что касается того, что дети дома сидят, нам, дорогие друзья, с вами ждать осталось недолго. Скоро они все уйдут, ну, в смысле, пойдут в школу. Министр просвещения все-таки сказал, когда, ну, глава Министерства просвещения Сергей Кравцов, он все-таки сказал, когда начнется учебный год. И начнется он 1 сентября. Вот, с чем я вас и поздравляю.
Да, но в то же время в сети появилась новость о том, что в школах проведут эксперимент по внедрению цифровой образовательной среды. С 1 сентября 2020 года этот проект правительство уже опубликовало Министерство просвещения. Эта деятельность будет направлена на разработку, апробацию и внедрение новых образовательных технологий. Она объединит... Это экспериментальная платформа, сразу несколько элементов: материально-техническое оснащение школ, скоростной интернет, образовательные сервисы с с контентом, системы цифровых видеотрансляций и дистанционного обучения, электронные базы данных, федеральная государственная информационная система «МайШкола» и многое другое. С одной стороны, планируется обеспечить технические школы компьютерами, хорошим интернетом, обеспечить безопасность в школах с помощью системы камер и распознавания лиц. С другой стороны, я не очень понимаю, что значит вообще вот эта вот новая образовательная среда онлайн. Не понимаю, зачем она нужна, при том, что эксперимент планируется провести в Алтайском крае, Астраханской области, Калининградской области, Калужской, Кемеровской областях, Московской, в Кузбассе, в Нижегородской, ну, короче, в огромном количестве регионов. И типа эксперимент завершится 31 декабря 2022 года.
Ну, в общем, надолго вся эта история. С нами на связи Максим Костенко, министр образования Алтайского края. Максим Александрович, здравствуйте.
Доброе утро.
Доброе утро.
Все, переходим в онлайн. Все? Ну вот у вас в регионе будет проводиться этот эксперимент. Это означает ли это, что все школьники в Алтайском крае будут учиться исключительно онлайн?
Совершенно это не означает, что школьники в Алтайском крае, в перечисленных регионах или во всей Российской Федерации перейдут в онлайн. Многие из них уже в онлайне, они занимаются дополнительным образованием, изучают языки, занимаются в кванториумах, в IT-кубах. И, конечно, дополнительные ресурсы, которые, особенно вот при пандемическом такой ситуации, которые предоставляют цифровые образовательные ресурсы, они помогают ребятам быть постоянно на связи, развиваться, добиваться новых образовательных результатов. О проекте же, о котором вы сейчас сказали, это цифровая образовательная среда, это часть большого, красивого, очень нужного школьникам, родителям, учителям национального проекта образования. И речь идет о замене, модернизации, ну, как уже сказали, вот уже чуть выше, компьютерного парка школьных цифровых образовательных систем, создание единых локальных систем в школах, муниципальных систем, региональных, федеральных, которые могли бы интегрироваться, из которых можно было получать много не только информации, но и образовательного контента, ряда отечественных платформ, которые очень помогли всем нам, всей стране, вот в эпоху удаленного обучения в апреле-мае текущего года.
Но в то же время, вот как раз в эту эпоху дистанционного обучения, главной страшилкой у всех родителей было то, что это так и останется, и что у нас уже не будет выбора, как обучать своих детей. Кому-то подходит дистанционное образование, большему числу детей все-таки было сложно его освоить. Я наблюдала это на примере своих собственных детей. И вот, ну, с одной стороны, понятно, классно, если школы все оснащат новым техническим оборудованием, классно, если все данные, там, и статистика, и разные там массивы информационные будут доступны, будут в каком-то месте одном сконцентрированы, но, тем не менее, все-таки вот говорится именно об образовательном процессе онлайн. Зачем это нужно? И будет ли у родителей возможность в этом не участвовать? Например, если я не хочу, чтобы мой ребенок дистанционно обучался.
Ну, в данной ситуации общественное мнение не всех родителей, части родителей обманываться рады, и на самом деле в страшилки хочется иногда поверить больше, чем в реальную ситуацию. Отказываться от дистанционного образования, ну, это какой-то немножко нонсенс, потому что никто вам его и не предлагает. И никому из родителей, никому из школьников дистанционное образование на 100%, тотальный дистант ради дистанта, ну, это просто, ну, вздор. Этого нет, не было, не будет, не планируется. Вы представляете, какие сотни миллиардов рублей нужно сейчас не только в школы влить, чтобы организовать дистант, а прежде всего помочь семьям. Семьям, которые в том числе живут в сельской местности, семьи многодетные, семьи в трудной жизненной ситуации. Таких, ну, просто физически нет средств. Я вот, разговаривая с родителями Алтайского края, привожу один такой конкретный аргумент. Дорогие родители, если бы кто-то планировал перевести всех 100% в дистант, зачем бы, например, предпринимались меры, которые стоят сотни миллионов рублей федерального бюджета, по организации бесплатного питания для обучающихся школьников начальных классов. Для чего? Это взаимоисключающие, если так сказать, процессы. Поэтому нет никакого дистанта. Не надо страшилкам верить, а надо верить проверенной, достоверной, объективной информации. То, что изменится компьютеры, ну, у нас компьютеры некоторые не менялись уже более десятилетия. Мы продолжаем оставлять их в школах, А будет ли интересно в таких школах детям, которые приходят, значит, из совсем другой домашней цифровой среды? Когда родителям говорят, вот, зачем менять, вот они там, пусть стоят, как стояли, ими никто не пользуется. Я задаю тогда другой вопрос. Когда последний раз вы меняли свой смартфон? Когда вы его покупали? Сколько времени прошло? 10 лет и больше? Или все-таки это было совсем недавно? И вот тогда родители говорят, ну да, наверное, нужно как-то компьютерную технику в школе тоже поменять.
Да, Максим Александрович, то есть с 1 сентября школьные линейки, ученики за партами, учителя у доски и все, как мы привыкли.
Ну, вот это, вот вы прям нарисовали тот образ, к которому мы все стремимся. И дай бог, эпидемиологическая ситуация нам это позволит сделать.
Угу. Спасибо большое.
И последний вопрос про видеонаблюдение в школах. Вот мы не так давно обсуждали, что в школах будут установлены системы, подключенные к системе Orwell, которая распознает лица. Будет ли это частью вот этого нового эксперимента по внедрению цифровой образовательной среды?
В настоящее время, если посмотреть внимательно те документы, проекты документов, на которые сейчас активно ссылаются СМИ, данный проект не входит в цифровую образовательную среду.
Угу. Но системы видеонаблюдения какие-то все равно будут в школе устанавливаться и обновляться, правильно?
Только входные группы для того, чтобы обеспечить антитеррористическую, ну и любые другие виды безопасности для школьников во время пребывания в образовательной организации.
Спасибо огромное. С нами на связи был министр образования Алтайского края Максим Костенко. Объяснил нам, что такое эксперимент по внедрению новой цифровой образовательной среды. В общем, 1 сентября мои дети, надеюсь, тоже пойдут в школу и будут физически в школе и сидеть за партой. Чего я всем желаю.
Но вы же взрослые люди.
Летописцы земли русской к вам возвращаются.
Я не буду там сейчас, не бойтесь, Роман, оппозиционно выступать.
Давай, давайте про график послушаем.
График, а все, что не по графику, нафиг.
Нафиг, нафиг, нафиг.
Да. Роман, меня, конечно, от вас потряхивает, прямо скажем, да?
Не, ну вы же это сказали. Я просто пытаюсь понять.
Роман, вы не пытаетесь понять, вы юродствуете. Не надо, пожалуйста, я вам делаю опять-таки замечание.
Кашин-Голованов. Отдельная тема. На радио «Комсомольская правда». По будням в 9 вечера по Москве.
Это позиция Олега Кашина из Лондона.
А теперь Роман Голованов из леса.
Взрослые люди. Взрослые люди. Тут-то Ларсон и Валентин Алфимов обсуждают, советуют и хулиганят в прямом эфире.
И не устану повторять, что делаем все это мы вместе с вами исключительно. Наш номер телефона 8 800 200 ровно 9702 и Viber WhatsApp для ваших сообщений плюс 7 967 200 ровно 9702. Ну вот смотрите, у нас с вами в прошлой части в эфире был Максим Костенко, это министр образования Алтайского края. Он нас успокоил, что нет, переходить поголовно на дистанционку мы не будем, но государство к этому будет готовиться. Точнее, даже не готовится не к переходу на дистанционку, а к тому, чтобы обеспечить все, чтобы в любой момент, ну, как в случае вот сейчас с этим коронавирусом, да, с дистанционным обучением, с домашним обучением, можно было вот так вот по щелчку пальцев просто взять и перейти на дистанционное обучение, чтобы готовы были к этому все. И школы, и учителя, и, что самое главное, дети. Ну, по крайней мере, в техническом плане. Ну, чтобы в один прекрасный момент просто сказали, все, сегодня в школу не идем, сегодня занимаемся из дома. Вот.
Ну, но... и, конечно, для тревожного родителя это все, вроде меня, это все такие, ну, немножко странные звоночки. Вроде бы как бы пока все объяснимо, пока все понятно, пока это просто возможности, а не твои обязанности, да, то есть это один из вариантов выбора, палитра, из которой ты можешь те или иные краски черпать, но почему-то все равно не оставляет ощущение, что в какой-то момент все-таки раз, и тебя посадят, ну, за это дистанционное образование, не предоставив тебе выбора. В связи с этим, конечно, интересно было бы узнать ваше мнение, может быть, мы вообще зря вот здесь... воду мутим. Может быть, действительно, уже 21 век на дворе, и всем пора переходить в цифру. И ничего ужасного в дистанционном образовании нет. Тем более, многие из нас его на себе уже физически, технически и всячески реально испытали этой весной. Поделитесь с нами. Вы вот сами-то как считаете? Все-таки дистанционное образование лучше очного? Или это несравнимые вещи?
Да, вот смотрите, давайте так. Мы вам прямо сейчас даем выбор. С 1 сентября ваши дети, а, сидят дома, то есть на дистанционке и учатся дома, б, идут в школу. Давайте голосовалочку нашу запустим. 637-6519. Это номер телефона для тех, кто считает, что дистанционка лучше. Именно дистанционка. 637-6519 с кодом города 495. Ну, московский номер, соответственно. Если да, но... нет, если офлайн... Сейчас, тут.
Давай.
Если офлайн, если школа, только хардкор, 637-6518. 637-6518 номер для тех, кто считает, что никакой дистанционки, только офлайн, только глаза в глаза с учителями, только глаза в глаза с учениками, только бегать на переменах и сносить двери и всех прохожих, и, в общем, все такое. 637-6518. Это ваш номер.
Да, и когда ты говоришь, типа, вы хотели бы, чтобы с 1 сентября ваши дети оставались дома, я думаю, а с кем они будут оставаться дома на онлайн-обучении, если я с 1 сентября, например, выйду на работу... И вот даже не, ну, вообще, просто я уже работаю, уже вышла туда. И я еще хотела добавить, что я вообще люблю всякие онлайн-формы образования дополнительные. Мои дети занимаются там языками, репетиторствуют с математикой и там даже вокалом занимаются сейчас онлайн, но все же это не может заменить школу. И, повторюсь, тревожные звоночки меня, как ответственного и чуткого родителя, беспокоят, потому что сейчас, вот открываю новости, в Думу внесли проект о покупке техники для онлайн-учебы на материнский капитал. Зачем? И так есть масса вещей, на которые нужно тратить и можно материнский капитал. Высшее образование детей, ипотека, чтобы улучшить жилищные условия детей. А теперь, значит, мне дают возможность потратить эти деньги на компьютер и хороший интернет? А я хочу этого? А почему? Зачем мне вообще такой выбор предоставляют? К чему это все вообще?
Итак, 637-6519 наш номер телефона. Это номер телефона для тех, кто считает, что дистанционка круче, чем школьное образование, ну, в прямом смысле слова, которое мы привыкли. Если вы считаете, что школа, только офлайн, 637-6518 ваш номер телефона с кодом города 495. Есть у нас звонок 8-800-200-97-02. Владимир, здравствуйте.
Доброе утро.
Доброе утро. По поводу дистанционного образования. Я хочу сказать следующее, что может оно чем-то было и хорошее в период пандемии, но глядя на родителей, у которых имеются дети, так те воют. Они говорят, в результате, говорит, это дистанционное образование, нам надо, говорит, хоть увольняйся с работы. Это первое. Второе, если собирается в будущем дистанционное образование, я вообще не понимаю, зачем оно нужно будет. Это многие аспекты, как школа, как, кажется, ну, социум среди учеников, надо как таковой убирать. Я вообще не знаю, зачем это все дело муссируется.
Угу. Спасибо большое.
Спасибо большое.
Спасибо, да, ваше мнение услышали.
Вот спасибо, что наш слушатель нам напомнил о том, что школа – это вообще-то не только процесс образования, это еще и социализация, это коммуникация, это психологические...
Слушай, все это классно, конечно, но вот у нашего звукорежиссера, у одного из наших звукорежиссеров сын учится на дистанционке уже достаточно давно, он сейчас в 5-м классе. Ну, там с 1-го или со 2-го класса он учится индивидуально. Не, он в школу ходит, конечно, там, по-моему, даже каждый день, но только к учителю, у него нет там детей вокруг, да, ну, он один занимается, вот, и ничего, нормальный парень, совершенно взрослый, адекватный, и, ну, во многом даже лучше, чем те, кто ходит толпой заниматься по 30 человек. Ничего там страшного нет.
Я не говорю, что это плохо. Я говорю о том, что у родителей должен быть выбор и о том, что далеко не всем детям подходит такая форма обучения. У меня, например, есть подруга, у которой двое детей таким образом учатся, но она учит их... Они вообще учатся дома. И они только в школу ходят тесты сдавать, они отличники, они все классы там экстерном проходят и прочее. Но моя подруга супер-мега-мозг, она заменила им в школу. Это большой родительский подвиг, на который я, например, совершенно не способна. Это огромная, колоссальная работа. Я на этому не училась. И я считаю, что все-таки дистанционное образование – это должен быть выбор родителей, а не must такой, знаешь, вот, ну просто нет вариантов и все.
8 800 200 ровно 9702. Владимир, здравствуйте. А, Михаил, простите.
Доброе утро, «Комсомольская правда». Всегда с большим удовольствием слушаю вашу передачу.
Спасибо.
Очень много интересного. Ну вот на сегодняшний момент и до этого очень долго обсуждается и муссируется вопрос дистанционного обучения. Я считаю, что этого делать категорически нельзя. Но если уж мы примем такое решение, то дети чиновников тоже должны обучаться дистанционно в России, а не за границей.
Да, спасибо, спасибо. Да, еще лучше их к стенке поставить и расстрелять. Ну, да, действительно. Ну, все у нас... Нет, если будут учиться все, значит, все и будут учиться.
А почему? А я согласна с нашим слушателем. Это вообще возмутительно, что они принимают какие-то законы, а дети их учатся совершенно в других странах, по другим системам, по другим законам. Что это такое вообще? Я с нашим слушателем согласна. И я все-таки считаю, что дистанционное образование – это очень классная штука. Давайте осваивать науку и технику, но давайте оставим родителям выбор, чтобы они сами решали, до какой степени они хотят эти нововведения впустить в свою жизнь и в жизнь своих детей.
Да, насколько я понимаю, насильно загонять нас в онлайн никто не собирается.
Но вы же взрослые люди. А Романе Конти от «Шато Шеваль Блан» отличить не можете. Георгий Бофт. Политолог, журналист, магистр Колумбийского университета, обладатель премии «Золотое перо России» и ведущий радио «Комсомольская правда». Авторскую программу Георгия Георгиевича «Бофт знает» слушайте каждый четверг в 17:00 по московскому времени.
А что такое деньги по сравнению с большой геополитикой? Мы денег тут не считаем.
Взрослые люди. Тут-то Ларсон и Валентин Алфимов обсуждают, советуют и хуликанят в прямом эфире.
Доброе утро, друзья! Доброе утро всем! Прекрасное начало летнего месяца июля. Мой самый любимый летний месяц, потому что в этот день, в этом месяце дни рождения у большинства членов моей семьи. И поэтому у меня уже немножко дергается глаз. Но, тем не менее, макушка лета, счастье, радость, зеленая травка, кусаются комары, светит солнце, иногда льет дождик. Настроение прекрасное, а новости так вообще улет.
О, это действительно, очень нестандартный день сегодня. Ну, мало того, что это первый день второго месяца лета. То есть я с тобой абсолютно согласен в том плане, что июль – это какой-то вот прям хороший месяц. То есть июнь – это еще какое-то лето, но не до лета. А август – это уже конец лета, и как-то уже обидно. А июль – самый разгар. А июль – это такой самый разгар, самое классное. Смотрите, сегодня еще день выходной по всей стране, но не у нас. Мы для вас работаем обязательно. Сегодня весь день радио «Комсомольская правда» в прямом эфире. Вот. Но у всех, соответственно, день выходной. И сегодня последний день, когда можно голосовать по поправкам в Конституцию. Специально поэтому он, собственно, сделан выходной, чтобы все могли дойти до избирательных участков и отдать свой голос за или против. Ну, в общем, как вам душа велит. Вот.
Чем я вас, друзья, поздравляю. Я думаю, что сегодняшний день вообще войдет в историю, и это 1 июля россияне запомнят.
Да, а еще 1 июля у нас регулярно что-то происходит. Ну, в смысле, что-то меняется в стране. У нас же вводятся всякие там новые законы и все подобное. Вот. А еще с 1 июля повышаются тарифы ЖКХ достаточно регулярно. Мы с тобой об этом уже говорили и не раз. Вот. Но для начала я бы хотел представить вам нашу соведущую, Алиса. Алиса, привет! Алиса, привет! Молчаливая сегодня.
Ага, и вам доброго. Чего-нибудь.
Чего-нибудь. Какая погода сегодня в Москве?
Сейчас в Москве плюс 18. Облачно, с прояснениями. Дождь начнется днем и закончится ночью. будет до плюс 24, а вечером плюс 21. Ожидается небольшой дождь.
Спасибо, Алиса.
Ну, по-моему,
мне само это приятно. Люблю свою работу.
Хорошая погода, спасибо, Алиса. Можно уже перестать с ней разговаривать и поговорить со мной?
Как я люблю, когда ты меня ревнуешь к Алисе. Смотри, я не просто так сказал, что у нас 1 июля там много всяких изменений, много всяких нововведений. Действительно, все так и есть. Давайте мы вам сейчас расскажем, что поменяется в стране с сегодняшнего дня.
Справка. Поддержка семей с детьми. В июле будут произведены обещанные президентом выплаты. Так, повторную поддержку в размере 10 тысяч рублей получат семьи с детьми до 16 лет. Об этой мере накануне объявил президент Владимир Путин. Тем, кто получил первую выплату, вторую зачислят автоматически. Родителям детей до 3 лет, которым платят каждый месяц по 5 тысяч рублей, июльскую выплату в 10 тысяч нужно будет заказать через портал госуслуг. Компенсация самозанятым. Также по 12 тысяч рублей с налогов за прошлый год вернут самозанятым в рамках специального налогового режима. По нему люди с доходом меньше 2 миллионов 400 тысяч рублей в год, оказывающие платные услуги и не имеющие наемных сотрудников, смогут зарегистрироваться в качестве самозанятых и платить налог по льготной ставке от 4 до 6%. Зарегистрироваться в качестве самозанятого теперь можно с 16 лет, а не с 18, как раньше. Повышение тарифов ЖКХ в регионах. Это традиционное изменение ценника на коммунальные услуги в середине года. С 1 июля тарифы повысят на несколько процентов – от 2,5 до 6,5. Изменения в правилах дорожного движения. Теперь для получения или продления водительского удостоверения врач-нарколог сможет потребовать сдачи дополнительных анализов. Также меняются требования для регистрации машин при переводе на газовое топливо и установку лебедок, внешних багажников или фаркопов. Потребуется проверка такого тюнинга в лаборатории. Ну и третье коснется импорта праворульных авто. В Россию запретят возить праворульные самосвалы, строительную технику, микроавтобусы, грузовики с манипуляторами, пассажирские автобусы и усложнят ввоз легковых автомобилей. Также в новом месяце исчезнет официальный знак «инвалид». Его перестанут выдавать. Теперь бесплатная парковка для водителей или пассажиров с ограниченными возможностями будет предоставляться по специальному реестру, куда будут внесены все данные. Зарегистрироваться можно через портал госуслуг в отделении МФЦ или пенсионного фонда. Индексация пенсий. Будут проиндексированы пенсии опекунов, а также попечителей несовершеннолетних. Теперь средняя прибавка составит 3-3,5 тысячи рублей в месяц. До конца текущего года на индексацию будет потрачено 720 миллионов рублей. Умные счетчики. С 1 июля в силу вступает закон о массовом переходе на интеллектуальные системы учета электроэнергии в частных и многоквартирных домах. Умные счетчики будут самостоятельно передавать все показания. Покупать их не нужно. В новостроях, введенных после 1 января следующего года, их будут ставить сразу. В уже построенных домах менять по мере необходимости. Внутренний туризм и международные перелеты. С начала июля в 70 российских регионах официально открывается курортный сезон. Также с 15 числа, возможно, в России частично возобновят международные регулярные авиарейсы.
Радио «Комсомольская правда».
Вот, вот так вот. Видели, какое огромное количество всяких изменений?
Тебе хорошо, Валечка, ты попал на льготные выплаты детям до 3 лет. В смысле, они к тебе попадут.
Подожди, ну до 16 лет тоже дают, так что и тебе достанется.
Нам, мне кажется, нам всем прям уже досталось.
Да, смотри, там был очень хороший пункт про отдых. Значит, с сегодняшнего дня во многих регионах, почти во всех, там больше, чем в 70 регионах, отменяются все возможные ограничения. Вот, так что чиновники нам обещают, что турсезон, собственно, вот именно с сегодняшнего дня и начинается. А что на самом деле? Давай поговорим об этом с корреспондентом «Комсомолки» в самом крутом, на мой взгляд, с туристической точки зрения, регионе страны, в Калининграде. Иван Марков с нами на связи. Иван, здравствуй.
Доброе утро.
Доброе утро.
Ну, к вам уже мчатся толпы туристов? У вас уже все готово?
Ну, по ощущениям, они мчатся, конечно, потому что вот и ко мне лично в гости уже приезжали московские туристы, вот вывозил их как раз все выходные по области. Так что есть. И мне кажется, они тут появились еще задолго до открытия курортного сезона, и, по моим ощущениям, они не сидели в изоляторах, обсерваторах там и так далее, а уже спокойно отдыхали и загорали на море.
Сейчас хоть какие-то ограничения есть для тех, кто приезжает к вам на отдых?
По-моему, уже нет, потому что даже уже люди обычные, местные, приезжие, все ходят без масок, ну, и их не считать в супермаркетах, каких-то учреждений, вот. Плюс те, кто прилетают, они говорят, что у них данные только записывает волонтер, и тогда им даже не звонят, когда они здесь находятся.
Угу. А отрасль готова? Там гостиницы, рестораны и всякие там гостевые дома?
А пока те, кто приезжали, снимали квартиры самостоятельно, то есть в гостиницы еще не пускали. Вот. Плюс, если говорить о пляжной инфраструктуре, все уже готово задолго до открытия сезона, потому что и было открытие пляжа с голубым флагом в Янтарном. Вот. Плюс остальные города-курорты, это у нас Зеленоградск, Светлогорск и Пионерский из Балтийского, они тоже уже готовы. Пляжи чистые, все ждут туристов.
А нету какого-то, ну, чрезмерного, может быть, наплыва туристов? Нет такого, что туристов столько, что местным жителям стало некомфортно
жить? Да, Европу же закрыли, в конце концов.
Ну, я думаю, пока некомфортно только тем, кто живет в городах-курортах. А по Калининграду я бы не сказал, что огромный наплыв. Чувствуется, что народу стало больше, но пока не критично. Угу. Так что, мне кажется, можно ехать спокойно.
Спасибо большое за приглашение, Иван. Иван Марков, корреспондент «Комсомольской правды» в Калининграде, был с нами на связи. А тем временем жители подмосковного Дзержинского просят сделать въезд в их город платным.
Вот. Я не случайно спрашивала Ваню про комфорт, потому что москвичи повадились скопом ездить отдыхать на Дзержинский карьер, ведут себя по-московски, и местным жителям не дают спокойно жить и отдыхать, а также пробок понаустраивали, заняли лучшие парковочные места, дзержинцам обидно.
В общем, делаю небольшой перерыв, потом продолжаем. Не переключайтесь, друзья.
Но вы же взрослые люди. Пора уже яхту купить.